Письмо 10 к Афонскому монаху Серафиму. Ваше Высокопреподобие, возлюбленнейший о Господе отец Серафим, сердечно благодарю вас, что вы на Святой горе Афонской вспомнили о иноках, живущих близ шумной столицы, в монастыре, который тщетно называется пустынею. О постигших вас скорбях я слышал отчасти от отца архимандрита Иоанна, инспектора здешней духовной академии. И кто из приплывающих житейское море не бывает орошен волнами его, особенно если пловец – безответный инок. Когда вы были в Санкт-Петербурге, я сердечно желал видеть вас наедине, потому что наедине надеялся побеседовать с вами о глубинах монашеского жительства, вероятно, имеющего еще достойных делателей на горе Афонской. Несмотря на общее ослабление, которому подверглось монашество все и повсюду. Но я не сподобился сего. Вас сопровождало общество такого настроения, при которых должно, по наставлению некоторого великого отца, скрывать таинственное монашеское сокровище. Вы молчали, потупив взор, как израильтянин на реках Вавилонских, а тот, кто сказал, хотя и сказал немногое, увидел впоследствии, что сказал излишнее и неуместное. По сей причине, хотя я имел счастье видеть вас лицом к лицу, но знаю вас единственно по прекрасной книге вашей. И столько, сколько вы захотели показать себя всей вообще читающей публике. Такое неудовлетворительное сближение с вами меня огорчило. Но я утешил себя мыслью, что Божий промысел часто не допускает исполниться и таким желанием нашим, которые по наружности кажутся благими. В заключение этого длинного предисловия должен я сказать само собою вытекающую истину, известную всем сколько-нибудь внимательным инокам. Причина откровенности о предметах духовных – доверенность к наставляющему лицу, а доверенность к лицу внушается точным познанием лица. «Господи, кому идем?» – говорит святой Петр Спасителю. Глаголы живота вечного имыши. И мы веровахам и познахам, яко ты еси Христос, Сын Бога живаго. Напротив того, кому не извещевается сердце, тому не открывай его, говорит великий наставник иноков, преподобный Пимен, египетский пустынник. Судите же сами, зная вас так мало, какую могу я иметь степень доверенности к вам? Итак, первый мой недуг, который я должен обнажить пред вами, есть мое маловерие. Маловерие не к самой умной молитве, нет. Это таинственное небо, на которое выходят одни чистые сердцем для богозрения. Видится очами ума моего, хотя и пребывает для них невидимым. Оно скрывается от них чудную, прозрачную, непостижимую синевою своею, в которой они мнят видеть его. Я страдаю маловерием к вам. Исцелите меня от этого недуга. Такое исцеление – дело возможное. Многие маловерные обратились в ревностно верующих. Всемогущая истина совершила их обращение. И не обидьтесь моим признанием в маловерии к вам. Лествичник говорит в четвертой степени. Имущий, о Господи, вы ее свою подклоните разумом, оба и словом смиренно мудре, и известие спасения наше. Иному, о Господи, вверяйте, прежде восхода уба. Аще кое лукавство и разум у нас есть. Кормчего оного истезуем и испытаем. И за тако реку искусим. Да не на корабельника, яко на кормчие, и на недугающего, яко на врача, и на встравственного, яко на бесстрастно, и на пучину яко, на пристанище на падж, готово обрящим себе истопление. Если это дозволяется и советуется святыми отцами, вновь вступающему в монастырь, то тем более оно позволительно и даже необходимо для укосневшего значительное время в монашестве, к сожалению, крайне малоплодным. Опасен недостаточный наставник при обучении новоначального благим нравам и первым правилам монашеского жительства. Тем опаснее оно для дерзающего слышать учение о великом таинстве умной молитвы, ведущей христианина к сокровенному, вместе существенному и вполне ощутительному соединению с Богом. Имеете ли вы, возлюбленнейший отец, ввиду опытного старца в обителях Святой Горы, на духовный разум которого вы могли бы положиться? Слово «духовный», употребленное мною здесь, не слегка, как оно употребляется в новейших писателях, но в том смысле, как оно употреблялось святым апостолом Павлом, а за ним и всеми аскетическими писателями нашей Церкви, из которых преподобный Григорий Синаид говорит: «Не всех, бо есть, наставите и иных, но им же дадеся божественно рассуждение». По апостолу рассуждение духов, отлучающее горшее от лучшего мечом слова. Кижда бы свой разум и рассуждение естественно или деятельно, или художественно иметь, а не все духовное. Смотри статьи о прелести, иде же и о иных многих предметах. Хотя мы и крайне омрачены по причине нашего слабого жительства, но признаем и исповедуем, что ни естественные, ни деятельные, ни художественные рассуждения не могут поднять выше чина душевного разума. Как бы они не были сильны и блестящи, даже благонамеренны и благочестивы. Смотри святаго Исаака Сирского, слова 26, 27, 28. Итак, имеете ли в виду духовного старца? Вот тот вопрос, который по милостивому дозволению вашему представляет вам мои вопросы. Считаю начальным и первым из всех вопросов. И святые отцы признают таковым этот вопрос. Прежде всех, говорят они, избери себе совершенным, по священному тайному учению, отречением и повиновением непритворным и совершенным, сиречь почтися обрести наставника и учителя непрелестно. Каллист и Игнатий, глава 14. Тоже говорят почти все аскетические православные наставники. Но большая часть из них жалуется на скудость истинных наставников. В XV веке, когда жил наш преподобный Нил Сорский, посетивший Афонскую гору и заставший там рассадник умных делателей, насажденный преподобным Григорием Синаидом, тогда уже истинный наставник умной молитвы признавался важной редкостью. Что ж сказать о нашем времени? Сердца всех привлечены. Как и вы находите и чему пример, вы видели в нашей пустыне, к внешней красоте. Внутренняя духовная красота, а потому филокалия, содержащая учение о приобретении сей красоты, остаются в стороне. Впрочем, некоторые монашествующие у нас в России занимаются умной молитвой и не без успеха. Таковых случалось мне видеть и беседовать с ними. Случалось видеть, увы, прельщающихся и прельщенных, совлекаемых с прямого и истинного пути страстями душевными и телесными. Хотя я и должен сознавать себя прельщенным, убеждаясь в таковом бедственном состоянии многими во мне действующими страстями, которым, очевидно, для совести моей, работаю явно делами и словами, неявно помышлениями и чувствованиями. Однако признаю справедливым опасение впасть, а что еще хуже, самопроизвольно вдаться в большую прелесть. Свойственно тому, кто поражен многими болезнями, опасаться впадения в тягчайший недуг. Свойственно тому, кто по шею погряз в болото, стремится выбраться, чтоб не уйти в него с головою. Затем, предложив вам первый мой вопрос и понуждаемым самым окончанием листа к окончанию письма, прошу ваших святых молитв на подкрепление многочисленных немощей моих. И буду ожидать ваших назидательных строк, которых не лишите вашего покорнейшего послушника».